Так, ну продолжим. Так, напоминаю, что Толстой — это было лирическое отступление. Знаете, как у Пушкина про ножки. Вот как Пушкин про ножки, так я про Толстого. Понятно? Поэтому, когда я спрашиваю, о чем мы читали, вы говорите про Толстого, а у нас история зарубежной литературы. Так вот, Лев Николаевич был нужен мне только лишь для того, чтобы показать вам, а, что вы его не знаете, б, что это великий реалист, величайший реалист, потому что давно уже это признано и не требует доказательств. Уверяю вас, кто прочитает, тот поймет сам, что Толстой, Достоевский – это вершина реализма. Потому что в реализме есть много подводных течений, в реализме есть много ловушек интеллектуальных. И одна из этих ловушек, о ней тоже писали немало, это ощущение того, что вы уже схватили Бога за бороду, что вы уже познали истину, потому что вы лучше, чем кто бы то ни было, раскрыли как бы законы этой самой реальности. А это только видимость познания, а это только видимость приближения к истине. И Толстой, равно как и Достоевский, как никто другой, понимал и ограниченность метода реализма. Не случайно это его знаменитое обращение к Чехову после его Чехова публикации рассказа «Черный монах». Что вы делаете? Еще немного, и вы разрушите реализм. И Толстой сам работал на грани разрушения реализма, хотя не в одной как бы программе институтской. Вот если это услышит моя коллега, например, какая-нибудь Николаева из института, которая сейчас будет принимать экзамен у моего младшего сына по русской литературе, то она, бедная, вообще поперхнется. И, так сказать, это самое, не знаю, что еще будет с бедной женщиной твориться. Потому что, ну как вам сказать там, потому что, например, вот реализм Достоевского уже не считают реализмом, а называют его фантастическим реализмом. Потому что у самого Льва Николаевича Толстого, в силу его психологизма, о чем пишет Вирджиния Вульф, статью которой, конечно, моя коллега Николаева не читала, потому что, ну как, так сказать, читать еретические тексты, представьте себе. А Вирджиния Вульф, по моим понятиям, покруче, чем моя коллега Николаева по части мозгов и знания литературы и всего прочего. Все-таки, как говорил Пушкин, есть разница между принцем и каретником. Да? Простой рядовой профессор нашего университета, я имею в виду не этот, а другой, и, так сказать, знаменитая писательница Вирджиния Вульф, обладающая удивительной глубиной ассоциативным мышлением, которая сказала, что в Толстом есть то, что привлекает нас, модернистов. Бедная Николаева. И вот если рассматривать русскую литературу не как некий помидор, высаженный только в своем огородце и своим дерьмом скормленный, а как связь с мировой литературой, то мы увидим, что мировая-то литература и мировая критика воспринимает Толстого именно как разрушителя канонов реализма. Так же, как и Достоевского, так же, как и Чехова. А посему? А потому? Потому что реализм-то там у него становится какой-то опосредованным. Ведь как пишут реалисты? Тот же самый... Ведь вот посмотрите, вернемся к нашим любимым французам. Нет, я понимаю, что вам они нахрен нужны, но я их люблю. Смотрите, Бальзак, он говорит, я создам человеческую комедию. Сколько раз мы говорили уже о Бальзаке. Я напишу 90 томов, и вся Франция определенного периода, определенного десятилетия представит у меня, ну скажем так, как какое-нибудь описание инфузории, которое дал известный испытатель Кювье, которого я, Бальзак, очень люблю. А я бы сказал, как какой-нибудь Дмитрий Иванович Менделеев, который написал и описал периодическую систему элементов. Это тот же самый принцип реализма. Это тип позитивистского мышления, чтобы было понятно. И поэтому каждый житель Франции, определенного сословия, определенного места Франции, будет у меня описан или пришпилен, как инфузория, булавкой, к определенному месту. Чпок, и сиди там, отец Грио. и сиди, Гобсек. Вот твоя среда обитания. Вот твоя среда обитания, Люсьен де Рюбампре. Вот твоя среда обитания, Торпи. Вот твоя среда обитания, так сказать, Растиньяк. Вот твоя среда обитания, Ватрен. И вы все у меня по обитанию расположены, как Кювье меня учил. А на смену ему придет через Флабера, о котором мы уже говорили, возвращаться не будем, великий Эмиль Золя. О Золя мы еще ничего не говорили, да? Который скажет, а я на Бальзака отвечу знаменитой эпопеей Ругон Макары. И я Бальзаку нос утру. Он не точно провел классификацию. Он хотя и увлекался научным методом, он все-таки остался романтиком. И я вычищу этот романтизм у него, у Бальзака. Потому что если кто круче, так это я по части реализма. Великое соперничество, великих гениев, да? И уж я такой реализм дам, что мало не покажется. Почему? Потому что я вооружен теорией Ипполита Тена, я вооружен теорией исторический момент, среда, раса и еще наследственность. Я разберу человечка со всеми его тайнами и сделаю его человечка описываемым, как предмет научного исследования. Ну что это за душа такая? Ну скажите мне. Сами не знаете. И я не знаю. Как пишет Чехов. Я много видел трупов. Нет там души. Слова Чехова. И места там нет для души. Это типично для реалиста. Типично. А теперь скажите, что вот эту фразу Чехова повторит Толстой или Достоевский. Чего? Так вы имеете дело с трупами, скажут они, батенька. Вы ведь врач. А у человека есть душа. А что скажет вам Золя на это дело? А Золя скажет, какая к чертовой матери душа? А Бальзак вам на это скажет. Да все, что связано с человеческой психологией, это стяжательство. Деньги он любит, засранец. Больше ничего он не любит. И относительно денег, скажет Бальзак, выстраиваются все его. Любовь, морковь, лямур, тужур и прочее, прочее. Вот он, папаша Горио, вот у него две дочки. Вот он, новый вариант так называемого короля Лира. Чего дочкам нужно от этого папаши Горио? Папаша, деньги давай. Где деньги, Зин? Это как мой учитель Станислав Евгеньевич Шаталов, Царство ему небесное, про свои, он повторял сюжет отца Горио. Только что пришла мне на ум эта мысль. Он, умирая, жаловался мне. Женя, помру, прибегут две дуры, имел в виду дочек своих. Будут бить мой охлажденный труп ногами и кричать, где деньги, папа? Золя. То есть, простите, Бальзак. Отец Горио. Так же и происходит. Где деньги, папа? Ты что, папа, здесь развлекся? Пока рано умирать, где деньги? Вот вся душа. Бальзак этот мотив воспринимает. Не случайно вот эта тема денег потом, например, вдохновит замечательного французского кинорежиссера Франсуа Трюфо на создание его замечательной картины «Нежная кожа». И главным героем будет специалист по творчеству Бальзака. И где он раскрутит на самом деле сюжет Бальзака в своей жизни. И где его темы диссертации будут деньги в романах Бальзака. Я брежу. Наверное, уже это отметили. Потому что литература, она не имеет границ. Литература, она может существовать только в вашем непосредственном читательском восприятии. Вот как мне сейчас подошла дипломница и говорит, вот я диплом написала по Фаулсу, Фаулс и Юнг. Я читаю ее диплом, а там только Юнг, а Фаулза нет. Я говорю, а где же Фаулс-то? Она говорит, а как же его еще-то воспринимать можно? Я говорю, ну получается, что у вас Фаулс – эпигон Юнга. Вы не можете с Фаулзом непосредственно общаться, а Юнг пусть в сторонке постоит. Это очень болезненно, потому что большинство воспринимает литературу через чьи-то очки, через кого-то, через какие-то теории. Почему я вспомнил о Трюфо? А вот вам непосредственное прочтение Бальзака. и возникает фильм «Нежная кожа». Прекрасный фильм, как-нибудь посмотрите. Отклик на теорию денег Бальзака в картине Франсуа Трюффо. «Le pot douce» – «Нежная кожа». Ну да ладно, дальше пошли. Где деньги, Зин? А Золя говорит вам, да нет, Бальзак романтик. Это Бальзак-то романтик. Бальзак романтик. Это Бальзак-то с его цинизмом на самом деле. Ведь у Бальзака в его человеческой комедии нет ни одного положительного героя. Ни одного. Вот это соляная кислота реализма. Вот, если хотите, квинтэссенция реализма. Когда человек сомневается и серьезно сомневается в существовании такого эфемерного явления, как душа. Все поверяется деньгами. Бальзак на самом деле жутко современный писатель. Хотите почитать хорошие книжки? Я понимаю, что к моему экзамену вы ни хрена не прочитаете. На лето возьмите пару-тройку романов Бальзака, прочтите. Получите удовольствие. Это будет лучше любой современной литературы. Он так владеет, потому что мы сейчас все сошли от денег. У нас давление денежной массы на мозги такое, что бедный Бальзак бы удивился бы. Там какой-то гаденький миллион франков сводит всех с ума, при условии, что Толстой и Тургенев в несколько раз миллионеры, если перевести их на франки. Там все с ума сходят от какого-то гаденького миллиона франков. А сейчас какие бабки? Вот он Бальзак-то. И сколько людей уже под эти бабки закладывается. Какая там чертовой матери душа? Убить надо, если мешает бабки получить. Это Бальзак. Это Ватрен. Убить надо. Ставки слишком высоки. Это Марио Пьюза, крестный отец. Потому что Марио Пьюза весь строится на бальзаковском типе романа, на бальзаковском нарративе. Вот, кстати, сказать вам тема для диплома, кто не знает, что писать. Бальзак и Марио Пьюза. «Блеск и нищета куртизанок» и роман «Крестный отец». А вот такой диплом может получиться. Ни у кого нет, уверяю вас. Главное, списать неоткуда. Не дорос еще интернет до такого сопоставления. Не дорос. Интернет – это механический разум. А живой-то разум – это ассоциации, связи, самые неожиданные, сказимые бездны на краю. Так вот, хорошая тема, клевая тема. С душой можно написать, без интернета. Итак, смотрите дальше. А вот Золя говорит, да ну его к чертовой матери этого Бальзака. Я больше реалист, чем он, я натуралист. Я вообще уберу всякую романтику. Я вообще уберу всякий разговор о душе. Все это чушь собачья. Есть среда, раса, исторический момент и наследственность. Среда, раса, исторический момент, говорит мне Ипполит Тен, теоретик позитивизма. А наследственность я беру, ну, например, у Ламброза. Вообще, в конце 19 века все болеют наследственностью. Все ищут, вот он, например, по наследственности, по форме ушей, преступник. Я тоже, в общем-то, не очень хорош. В конце 19 века нам вот с такой причесочкой еще покороче показываться нельзя было. Нас бы вот любой физиогномист уже бы сразу на всякий случай для профилактики донес бы о нас в полицию. Потому что на самом деле все были шарахнуты теорией наследственности. Да это и понятно. Чем человек отличается от обезьяны? Да ничем, сказал Дарвин. Только походка получше, как у Майкла Джексона. А так, в принципе, такая же обезьяна. Поэтому человек это бридинг. Педигри. Вот она лошадка. Вот она порода лошадей. Вот они арабские скакуны. Вот они аристократы. А кто поплоше, это простые люди. Но у всех наследственность. Что нам дал-то этот самый Дарвин? Какой великий ученый Дарвин. Он убрал эту нахрен душу и сказал, что человек это не дело рук Творца, а это дело рук обезьяны эволюции. А мозг у него почему такой стал и почему он превратился потом, этот пятикантроп и эта обезьяна, в Бальзака, например, или в самого же Золя? Эмиля. Нам Энгельс объяснил, почему. В своей книжке «Происхождение семьи, частной собственности, государства». Он собакам мясо жареное стал жарить на костре. А жареное мясо, как пишет Энгельс, давало особые химические реакции, и это развивало мозги. Потому что обезьяна на огне ничего не жарит. А как только бы начала жарить, она тут же бы совершила тот же процесс эволюции. Вы скажете, это же наивно. Извините меня, когда нет других теорий, это самые лучшие. Как сказал Жванецкий, наши ботинки во, если других не видел. Так и здесь. Но других теорий нет. Есть только Дарвин, есть только позитивизм, есть только марксизм, если говорить о, о социальном строении. У нас, извините меня, до сих пор бегают даже по институту пятикантропы, которые уверены, что марксизм это все. А марксизм это как золя. Явление культуры Западной Европы конца XIX века. Ушла эта культура и как Титаник на дно вместе с Марксом. Это только в нашем заповеднике гоблинов под названием Россия он как-то застрял. Это в нашей кунсткамере. Он как-то застрял и еще ходит, вот эти жертвы этой кунсткамеры. Знаете, как вот в Питере, там младенцы с двумя головами. И у нас еще остались эти адепты марксизма, дебилы. Они Маркса-то не читали. Они Ленина-то не читали. Они Энгельса не читали. Они берут все на веру. И если поковыряешься с этим марксизмом, то выяснится, что весь его марксизм строился только на бесплатных пайках и большой зарплате. Это прям действительно как вот дельфинов воспитывали, обезьян. Кинули банан, нажал на красную кнопку. А Маркс, равно как и Энгельс с его жареным мясом, где он как бы встраивался в теорию Дарвина, а это все реализм, чтобы было понятно. И натурализм золя, чтобы было понятно, это явление одного порядка. Это все его современники. Это все всплеск реализма. Это все тот самый культурный антураж, в котором развивается реализм. И его воспринимают как суперметод. Потому что литература вдруг сливается с наукой. Литература и наука вдруг идут рука об руку, чтобы открыть все непознанные тайны Бога. Одни в области интеллектуальной, другие в области тоже интеллектуальной, но научной. Они в духовной сфере, которую не признают, или относятся к ней смешно, а другие, так сказать, в сфере чистого разума. И вот это все вместе, чтобы схватить Бога за бороду, чтобы создать какой-то уникальный текст, объясняющий все и вся. Че, девушки, веселого говорю? У меня ширинка застегнута, и я не Райкин. Че веселитесь-то? Че, не поняли? Веселитесь сами на то, на чем не поняли, да? Так вот, такая картинка получается. Вот куда идет реализм. Он ставит перед собой самую высшую задачу. Все объяснить. Чтобы не было ни одного сомнения. Взял человек, прочитал всю человеческую комедию и все понял. А Золя говорит, нет. Еще есть некоторые фишки, не забитые, поэтому я пишу свою эпопею «Ругон Макары». А вот если вы прочитаете и то, и другое, уж точно все поймете насчет того, чем жила Франция. И что такое был француз этого периода. Его разложат. Почти как в компьютерной игре. Вот его страсти, вот его мордасти, вот его физиология, вот его психология, вот все его. Это задача реализма. И натурализма в том числе. И Золя говорит, я вообще выхолощу Бальзака. Он романтик. Он еще говорит о какой-то шагреневой коже. А шагреневая кожа действительно во многом романтическое произведение. Он еще говорит о какой-то сделке с дьяволом. Ну что это за романтизм такой? Кому он нужен? Вот я создам, так создам. У меня человек весь будет рассыпан по принципу наследственность, среда, раса, исторический момент. Понятно, о чем я говорю? Или я слишком загружаю вас информацией, которая вам не знакома? Ипполит Тен, лежит в основе того, что мы называем натурализмом Золя и братьев Гонкуров. Понятно? Это то, на чем я должен был, не распространяясь дальше, заключить свою лекцию и сказать: дети мои, в основе натурализма Золя лежит теория Ипполита Тена, которая является воплощением того, что мы называем позитивизмом. И тогда бы я прочитал вам лекцию в стиле Микушевича. И требовал бы всех к разделке, чтобы все запомнили. Теперь все понятно? Информацию получили? Про Ипполита Тена можете узнать получше. Ну, где-нибудь в интернете высветите, вам побольше скажут про Ипполита Тена. Но это и есть основа натурализма. Ипполит Тен, запомните это имя. Братья Гонкуры и Золя, вот три имени, которые определяют то, что мы называем натурализмом. Натурализм является естественным продолжением реализма западного образца. Натурализм вышел из реализма Флобера. Вот почему я говорил о Флобере до этого. Но вот почему я говорил о Толстом, я еще не объяснил. Хотя я уже забросил эту идею и сказал, Толстой разрушает эту строгую, жесткую систему реализма-натурализма. Хотя с этим поспорит моя коллега Николаева. Но у Николаевой все по полочкам. Она всегда была отличницей. Ее всегда били по костяшкам пальцев, если она читала не ту книжку. А вот Вирджиния Вульф хулиганка. Но в отличие от Николаевой, она автор замечательных романов. Николай ничего не написал, кроме каких-то благоглупостей. А Вирджиния Вульф живет в литературе как в потоке, как в обмене мнений. Это и есть живой поток литературы, а не какая-то, так сказать, фигня ученая, никому не нужная, с повторением постоянных благоглупостей из поколения в поколение. И вот Вирджиния Вульф в своей работе «Современная художественная проза» говорит, вот Толстой, Достоевский и Чехов – это те, которые предвидели наш английский модернизм вместе с Джойсом. Они разрушили, спасибо им, великим реалистам России, разрушили эти жесткие концепции реализма-натурализма, которые создали гады-французы. Понятен теперь тезис, да? Почему Толстой? Еще непонятно. Ничего не понятно. Это только так. Забрасываем некоторые такие шары, потом они будут поясняться. Так вот, смотрите. И вот опять возвращаемся к Золя. Как все просто и как все ясно. Почему Ругон Макары? А все начинается с романа, где рассказывают вам о некой Аделаиде Фук, такой странной бабёшке. Вот Алла Пугачёва, женщина, которая поёт, да, а Аделаида Фук не поёт. И в разное время её поимели два мужика. Но по ментальности она, наверное, как Алла Борисовна Пугачёва, то есть дочь огородника. Воплощение, как сказали бы более культурные люди, женского начала. Ее поимел законный муж. Он человек социальный. Фамилия его как раз вот Ругон. От него у Аделаиды Фук родятся дети, которые пойдут по части политики и бизнеса. То есть создадут вершину Французской Республики. Романы, карьера Ругонов, романы, деньги, ну и так далее. Вот вся эта цепь романов в его эпопее Ругон Макары, смотрите, два имени. Опять-таки, простите меня за такие отвлечения, но я хулиган. Когда мы менялись с алкоголиками 20 лет назад, у них была фамилия, как у Золя, у героев Золя, Заливаевы Волчковы. Дворянская фамилия, как бы сказать, традиционных московских алкоголиков. Это прям Ругон Макары. Заливаевы шли по пути, значит, маргинального запоя, а Волчковы шли по пути интеллектуального запоя. И они снимались на Мосфильме. Это прям заля. Только там Аделаида Фук какая-то была невнятная. И вот то же самое у Золя. Вот вам теория расы, исторического момента, среды и наследственности. По наследственности. Высшая знать Франции после аристократии, когда эту знать будут захватывать так называемые люди с деньгами, ну, вориши, пойдут от Ругонов, которых родит и такая Ева, Аделаида Фук. Все-таки Золя обладал, мне кажется, черным юмором. Аделаида Фук. Одна фамилия что стоит. А когда она отдастся по любви, понимаешь, Макаром, это будут каторжник. Это будет наследственный убийца. Это будет маргинал. И от этой самой Аделаиды Фук пойдет еще одна ветвь убийц, революционеров, проституток, маргиналов. В результате появится целая цепь романов. Жерминаль, Нана, Чрево Парижа и так далее. Земля, Западня, где будут действовать дети Аделаиды Фук от каторжника, который появится, то ли изнасилует ее, то ли с любовью дело закончится. Но вот от нее пойдут вот эти вот незаконно рожденные, вот эти вот бастарды, вот эти вот несущие в своих генах проклятия герои общей эпопеи Золя, Ругон Макары. Вот эти будут чистенькие от той же мамки, вверх пойдут, с бабками пойдут. Они будут героями романа «Дамское счастье». Они будут создавать вот эти знаменитые великие супермаркеты под названием «Самаритен» и «Пронтаун», которые стоят рядом «Le Pont Neuf» в центре Парижа. Это и есть один из этих супермаркетов, это и есть прообраз магазина «Дамское счастье». И владелец его будет один из этих самых Ругонов. Это будет, опять-таки, романы, деньги, романы, карьера Ругонов. Это будет Франция на самой вершине, финансовой, политической и прочее. Все они будут на самом деле братьями и сестрами. И поэтому тот, кто будет владеть супермаркетом «Дамское счастье» или «Пронтан» или «Самаритен», под этим именем они дошли до современности, да, он будет дальним родственником проститутки Нана. Почему такой эксперимент делает с человеческой природой Золя? Это я вам рассказываю вкратце, что из себя представляет вся его эпопея. А он скажет, душа, образование, воспитание, хренотень все это. Все определяется наследственностью, средой, историческим моментом, расой. Вот и весь вам человек с его душой, вот и весь вам натурализм. И поэтому она обречена быть проституткой. Больше никем она не может быть. Денис в романе «Дамское счастье» тоже из этой маргинальной среды. Обречена быть просто тем, что она стоит за прилавком и продает эти тряпки. Больше никем она не может быть. А владелец этого магазина обречен быть владельцем этого магазина. Так строится его судьба. Потому что в этом его наследственность, потому что он родился от чистого Ругона, и все его предки пошли от чистого Ругона. В этом его социальная среда, потому что его воспитывали соответствующим образом и дали ему образование, воспитание и прочее, прочее. Потому что он родился в этот конкретный определенный исторический момент, и потому что он француз, а французы вообще умнее всех. Раса. Что в этом чувствуется? Вы понимаете, о чем я говорю, или я уже брежу так, что вы ничего не понимаете? Потому что, вообще-то говоря, время-то позднее. Понимаете, о чем я говорю? Или нет? Если не понимаете, вы руки поднимаете. Вверх. Хандехох. И Гитлер капут. Понимаете все, да? Что в этом чувствуете? Дарвин. Происхождение видов. Это же все обезьянки. Это все инфузории, которые просто воспитываются и живут в разных средах. Это же все борьба за выживание. Одной дряни ползучей нужны мозги, а другой, как Нана, мозги не нужны. Ей нужно другое. Потому что в той среде, где живет Нана, мозги не ценятся, ценится тело. А вот там, где живет владелец магазина «Дамское счастье», ну, кому нужно его тело? Нет, конечно, бы Вулф, может быть, его оценил по-особому. Но это мужской мир, где еще нет такого потока гомосексуальности, как сейчас. И ему надо завоевывать свой магазин умом, мужской конкуренцией, умением так организовать свое дело, чтобы этот огромный магазин напоминал хорошо налаженный часовой механизм, любимое сравнение Золя, где все действует, где все работает. И посмотрите, какую теорию прибавочной стоимости и капитала. Бац, Маркс, а куда вы денетесь? Это Золя. Это натурализм, который вышел из реализма. Почему процветает «Дамское счастье»? Великий роман. Отсюда выйдет Артур Хейли, «Аэропорт». Это то, что будет называться производственным натурализмом. Вот вам еще одна тема для дипломной работы. Производственный натурализм Артура Хейли, «Аэропорт» и роман Золя «Дамское счастье». И продолжаем. А потому что вот в этом самом романе «Дамское счастье» вам будут показывать, как работает каждый отдел. Слушайте, это что, литература? Да. Это высшая точка французского реализма. Французского, подчеркиваю, а не русского. О чем мы говорили неделю назад? О смерти Ивана Ильича, о мистике, о хозяине и работнике, о душе, о психологизме, от того, от чего с ума сходила Вирджиния Вульф, говоря: «Ох, эти русские ребята молодцы! Они разрушили реализм». О чем мы сейчас говорим? Если вы возьмете в руки замечательный роман Золя «Дамское счастье», начнете его читать, и первое, что вас поразит, вам интересно читать, он великий мастер. Нет сейчас такого мастера, как Золя. Вот Артур Хейли попытался повторить его опыт. Вы читаете про аэропорт, про Боинги какие-то, про то, про сё, про пятый, и читаете, интересно. Вы читаете, как устроены банки в романы Меняйло? Читали? Нет, не читали, проехали, но кто-то читал. И вам интересно, вы читаете роман «Колеса», и вы узнаете, как устроено автомобилестроение в Детройте. Вы читаете «Золя дамское счастье», и вы узнаете, как устроен супермаркет «Самаритен» или «Пронтан». Только еще начало 19 века или конца, начало 20 века или конца 19 века, 1880 какой-то год. Это все современники Достоевского. И вам показывают, как приходит материал, вам показывают, откуда придет шелк, вам показывают, откуда придет кашемир, вам показывают, по какой цене это примут, вам показывают, как строится вся эта сложная система. А нет души, ребята. Какая нахрен душа? Это реализм. И это интересно читать. Вам даже раскроют гениальную теорию владельца этого магазина. Он скажет: а потому мой магазин процветает и убирает всех конкурентов. Он показывает, как гибнут эти конкуренты и убирает всех конкурентов. Потому что я так устроил свое дело, что каждый, кто участвует в этом бизнесе, является кем? Этим самым акционером. Он кровно заинтересован в том, чтобы мой магазин получал сверхприбыль. Он не потеряет ни су за свою работу, потому что он потеряет эту су из своего кармана. Что це таке? Маркс, здравствуйте, прибавочная собственность, спасибо. А девочка, которая придет только продавать ткань, что це таке? Обезьянка Дарвина, спасибо. А это все великие теории 19 века, позитивизм. А дальше еще чуть-чуть и Дмитрий Иванович Менделеев, периодическая система Менделеева, это сам элементов. Все четко, все работает как часы в этой парадигме. И человеку нет места, и его душе. Он сжат, прижат, он всего лишь результат эволюции обезьяны и того, как сказал нам Энгельс, стал собака в какой-то момент мясо на костре жарить. Поэтому у него мозги появились. Вот и все, какая нахрен душа. Скучно? Самому Золя становится скучно. А романы пишет гениальные. Мастерство фантастическое. Золя читать страшно интересно. Не думайте, что он находится, рисует там какие-то убогие картинки. Да, души там нет, но написано как. Кажется, это вот последнее слово в раскрытии человеческого характера. Но как написано? Вот вам пример из его великого романа «Нана». Я понимаю, что это как бы, так сказать, детская порнография. Все пытались читать «Нана» в 10-летнем возрасте, а родители, если родители были интеллигенты, прятали как Золя, так и Мопассана. Не доросло еще. И вы, приходя втайне, читали. Детская прана. Ну, сейчас, правда, какая там детская прана? Включил Ксюшу Собчак, посмотрел, какая там нахрен нана. Ушло то время. Так вот, смотрите. Поэтому-то никто Золя и не читает. Все смотрят телек и порнуху. Так вот, смотрите, в детстве. И не в детстве только. А некоторые так в детстве остаются. Смотрите, какая картинка получается. Вот если взять этот роман «Нана» и очистить его от всякой шелухи. С чего он начинается? В парижском кабаре. Что-то вроде «Мулен Руж». Скорее всего, это «Мулен Руж». Идет представление очередной опереты. Считай мюзиклом. Они до сих пор там лошадьми ходят. Что это за эпоха? Это эпоха Тулуза-Лотрека. Это эпоха французских импрессионистов. Это золотой век модерна французского, когда выстроен был весь потрясающий Париж. Потому что все 90% Парижа были выстроены в 1880-х годах к так называемой промышленной выставке. Когда я был в Париже, меня поразила одна картина. Мы туда шли, к Лизанвали, видели эту старушку, обратно идем, видим ту же старушку. Таких старушек в Москве нет. Сидит эта старушка непонятного возраста, то ли 70, то ли 80, то ли уже 100. Потому что она вечно тут сидит, и вообще она восковая. У нее вроде бы дышит. Стоит перед ней чашка кофе, эти знаменитые плетеные парижские стулья. И сидит эта старушка и зырит, не отрываясь, на крыше Парижа. Сколько лет она их видит? Ну, наверное, все 100, которые живет. Сколько лет она видит это с угла этого? Ну, наверное, все 100 лет. Чего она в них находит? Вот это есть сила величия французского модерна 1880 года. От него глаз не оторвать. Это эпоха Золя. Это эпоха Мопассана, импрессионизма. Ван Гога, Гогена. Это великая эпоха. Эпоха Эйфеля. Она растворяет сразу. Оторваться невозможно. Париж, в отличие от Москвы, обладает удивительным свойством. У него низкое небо. Он стоит на холмах, и небо там рядом, вот почти касается. Поэтому вот все эти песенки шансона о крышах Парижа, это все не выдумка. Они обладают особой магией. Вот это вот та эпоха, когда все это строилось. И вот Мулен Руж, Пляс Пегаль. Паршивенькое место. Но в этой паршивости свой, знаете, такой декаданс. Свой душок. Как вот сыр пармезан, который уже почти покрылся плесенью, но обладает особым вкусом. Вот так это и Пляс Пегаль. Везде какие-то члены нарисованы, везде какие-то тетки голые, а все-таки какое-то очарование есть. И вот этот вот самый Мулен Руж знаменитый, где актрисы одновременно проститутки, и где это в норме вещей, и где это просто профессия. Я все время вспоминаю эту старушку, которая, не отрываясь, смотрит на эти крыши. Сколько мы там не ходили, несколько часов, даже не меняя позы. Кто ее знает, может, ей сообщили то, что у нее неизлечимая болезнь. Может, она решила еще раз посмотреть на эти крыши, прежде чем идти к больничной койке. Хрен ее знает, что она там видит. что-то такое видит. И дальше. И вот начинается роман Нана. Вот смотрите, роман Нана, кажется, что он выстроен как хорошо налаженный часовой механизм. Дарвин, Маркс, Фигаркс, вот вся эта лабуда. Ипполит Тен, вот все то, что я вам рассказывал. И в то же время это роман хаос. Потрясающий хаос. Потому что Золя великий писатель. Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что Золя это такой эпигон, который выстраивает все по линейке. Это великий писатель, у которого даже хаос в руках. И вот мужики сытые, довольные, жирные. Тогда, вообще говоря, никто не худел. Тогда тетка, если у нее кожа не побита целлюлитом, и не тетка вовсе. Вот этот вот самый, как это сказать, кокаиновый шик никого не привлекал. Это все рубинсовские формы. И мужики такие же. Я даже с трудом представляю, как они занимались любовью. Наверное, покрываясь потом и салом. Не случайно одна из новелл Мопассана так и называется. Кусок сала. Буль де сюив. Пышка. Перевод неудачный. Никакая она не пышка, она кусок сала. Так ее называет Мопассан. И слюни текут у писателя от этого куска сала. А что вы хотите? Другая сексуальность, другой тип взаимоотношений между полами, другая эпоха. Это ж по Марксу, Ипполиту Тену и Дарвину то, что называется историческим моментом. Да вы бы, в общем-то говоря, будучи обладая так называемым кокаиновым шиком, не выжили бы в парижской квартирке. Потому что никакого central heating, никакого центрального отопления нет. Все на дровах. Знаете, от чего умер великий Золя? Заслонку не открыл в печке. И с молодой любовницей умер от чего? От того, что газ отравил его. Печку-то разожгли, приехали из загорода, решили, так сказать, заняться любовью на фоне печки или камина. А заслоночку забыли открыть, и нет твоего Золя. Итак, возвращаемся к началу романа. Нана. Великий роман. Хаос. И в то же время организация. Все вместе. Потому что это великий писатель. И вот спорят мужики, какие, которые любят по теткам бегать, у которых там жены где-то дома сидят со своими заслонками, а они шастают по пляс Пегаль, а им вот охота. Вот такая, как сказал мой покойный учитель, жеребячья нация. Ну, а что вы хотите? Раса. И вот эта вот жеребячья нация бегает и ищет, как бы какую еще женскую форму-то облизать. И тот, кто продает им спектакль, говорит, ребята, приходите сегодня вечером, я вам такое покажу. Не видели вы. И весь зал Молен Руж, зал эпохи Тулуза-Лотрека, эпохи импрессионистов, заполнен сладострастными мужиками. Потому что им обещали, что в конце этого представления, которое нужно только для того, чтобы показать женские формы, он покажет такие женские формы, что все просто вот челюсть у них ад и отвиснет. И все ждут, отвиснет челюсть или нет, крепко зажав эту челюсть. Ну-ка посмотрим. Начинается роман. Ну, что он там нам покажет? Что мы не видели, что ли? Пришли зрители, мужики сидят. Речь идет о Венере. Венера и парижская, хренотень, песенки какие-то, танцы. Представляете, эти тетки танцуют еще. Такой балет для толстых. И прочее. Все ждут с нетерпением. И вот в конце этого спектакля появляется Нана. Кто такая Нана? А она происходит от Аделаиды Фук и от Макаров. Она маргиналка. У нее мозгов нет, там аптекарская чистота. Это потом в романе вам покажут. Даже подозревать Нана в уме не надо. Что за подлые подозрения? Она только тело. Она только вот маргинальная барышня, больше ничего. Она приехала в Париж зарабатывать своим телом и очень рада, что ее тело берут, как на рынке берут рыбу. Или то же самое сало. Нравится вам, мужики, ешьте на здоровье. Господи, что мне жалко, что ли? Вот такая она. И деньги еще платят. Ну, я за такие деньги накорячусь где-нибудь там у себя на месте так, что мало не покажется. А здесь трудов-то всего. Мужики, они и есть мужики. Что с них возьмешь-то? С дураков. Вот такая она. Она молода. Она не является красавицей. Конечно, в ней нет кокаинового шика. Что делает Золя? А он показывает вот эту вот какую-то гиперсексуальность. Гиперсексуальность. Ну, есть такой тип. И тетка вроде некрасивая. Нет в ней ни хрена. А у всех мужиков челюсть. Бам! Как в фильме «Кто подставил кролика Роджера», да? Или «Маска». И зырит непонятно, от чего оторваться. Что-то все такие. А это так называемый, сейчас точно сформулирую, теперь надо вспомнить Николаеву, это так называемый, как же он называет этот очерк, не зоологическим, а как же он его называет-то? Ну, свой роман он называет экспериментальным, научным. Ну, я сейчас вспомню, это даже не психологический и не зоологический, что-то среднее между психологическим и зоологическим очерком, где все сводится только к телу. Нет, не зоологический. Физиологический очерк. Вот его, это определение Золя, физиологический очерк. Чтобы было все понятно. И Нана это физиологический очерк. Его интересует физиология, его интересует этот странный продукт, сочетание жира, чего-то еще, который вот так вот действует сексуально на мужичков. И вот все сидят и ждут, закуски ждут. Но она не умеет петь, у нее нет слуха. Но она не умеет говорить. У нее нет памяти, она не может ни одного стишка запомнить. Я говорю, что по части мозгов там аптекарская чистота. Но она ничего не умеет. Ее покупают только лишь на один выход, чтобы она в конце вышла в газе, голая, и улыбнулась. И все. Она выходит в газе, расставляет вот так руки, улыбается всем, и у мужиков через бац, физиологический очерк. И она становится звездой кабаре. Теперь ее только будут приглашать на это, выйди, не говори ничего, не пой. Потому что когда начинает говорить, ой, когда начинает петь, ой. Ну, понятно, что танцевать она тоже не может. И только надо вот так сделать. Венера явилась. Вот что, спектакль называется «Парис и Венера». Там насчет Троянской войны что-то. Ну, а как вы хотите, публика-то образованная. Все-таки заканчивала гимназию, а не нашу школу. И вот она, как Венера, должна явиться. Вот ее выбрали, яблочко ей дали. Опа! И все мужики ее. И она зарабатывает на этом колоссальные деньги. А дальше что говорят про Нана? Нана становится постепенно, это фантастика, Нана становится постепенно из физиологического очерка вырастает в очень интересное повествование. Но она идет по театру, а параллельно с ней показывает вам, как за кулисами бродит жирная беременная кошка. И вот как она переступает этими лапками. Как она ходит и лениво ловит мышей. Зачем? Это хаос. Вы не знаете, как ассоциативно связана эта кошка с Нана. Они не идут в параллель. Но у вас неизбежно восстанавливается этот ассоциативный ряд. Это физиологический очерк. И вам показывают эти кулисы. Вам показывают, как после этого успеха Нана все едут к ней на квартирку, чтобы, вообще говоря, устроить потрясающую вечеринку. Вам показывают всех актрис, которые также и проститутки, которые на самом деле содержанки в лучшем смысле, да, Каждый хвалится своим женихом, своим спонсором, своим успехом. Но он она лучше всех. Кто он? Вот она связь русской литературы с зарубежной. Русский купец, который покупает ей целый дворец. Приезжает он к ней только на лето, а зимой деньги делает. Кто такой русский купец? А бесприданницу помните Островского? А что делают русские купцы в начале этой пьесы? А они думают, кто из них поедет на парижскую выставку? Кнана. И они думают, брать Ларису с собой или нет. И монетку бросает, если пьеску помните. Потому что им во как надоела их Волга. Потому что они шампанское пьют из чайников. Потому что не принято, видишь ли, по утрам пить шампанское. И они только и рвутся туда, в Париж, где их встретит Нана. Потому что один из них, из этих купцов, уже купил ей дворец. И только зимой приезжает, летом приезжает с ней любоваться. И на лето она отправляет всех своих любовников. Она живет только с русским купцом. А у нее есть любовь какая-то, мальчик какой-то. А она вообще дура-дурой, но сердце любящее. Узнается здесь Фелисите, простое сердце Флобера. Только уже по Золя воспринятое, по Золя воплощенное. И все, что может Нана любить. И как она понимает любовь, так она ее и понимает. Ну а что вы хотите от маргиналки? Ее папаша, ее предок каторжник. Вот так она и будет это воспринимать. Физиологический очерк. А знаете, чем заканчивается роман? Нана умирает. И все ее знакомые проститутки, актрисы, актеры, это почти одно и то же, приезжают к ней на квартиру. Где она лежит в своем огромной постели, огромная колоссальная постель, и гниет заживо. Распадается это тело. А кроме тела ничего нет. И все боятся подойти к ней и посмотреть. Потому что каждый переносит на себя этот распад. А что делается в это время на улице? Объявляется франко-прусская война. Бисмарк атакует. И скоро, вообще говоря, будут брать Париж. А почему это? А вот это вот великий Золя. Ушла эпоха Нана. Франция пережила свой пик, свой импрессионизм. Теперь начнется новая эпоха франко-прусской войны. Потому что франко-прусская война является репетицией Первой мировой войны. Вам впрямую это сказали? Нет. Ну а куда вы денетесь без исторического момента для реалиста? Он забил вам все точки. Только забыл о душе и о психологии. Потому что в научный позитивистский мир душа не вписывается. Вспомним Чехова. Видел я трупы, где там душа? В чем величие русского реализма? В том, о чем говорит Вирджиния Вульф. Психологи, они гениальны. Что это означает? Они говорят, что психология человека, его духовный мир, автономен от этих жестких правил мира реалистического. Что делают реалисты-французы? Они говорят, нисколько он не автономен, он полностью этому подчинен. Вот в этом возникнет серьезное противоречие. Понятно? Вот почему русские реалисты самые крутые. Они увидели другие горизонты за материей, за реализмом. И, по сути дела, разрушали реализм, будучи реалистами. Странный феномен русского реализма. Блестяще знали, что делают их братья-французы. Почему? Золя, вообще говоря, русский корреспондент для Вестника Европы. Он пишет из Парижа свои статьи и свои эссе для русской газеты «Вестник Европы». Его лучший друг Иван Сергеевич Тургенев. Он вообще с русской литературой связан очень тесно. Золя читают все. Даже не нужно переводчиков, потому что вся русская классика – галаманы, я уже вам говорил. Равно как они читают все в подлиннике Мопассана. И остаются на своей концепции реализма. Где говорят об автономии человеческой психики. И, по сути дела, вступают в глубокий конфликт с общей позитивистской парадигмой мира. С Дарвином, Марксом, с Ипполитом Теном и прочими незыблемыми авторитетами для западноевропейского реализма. Вот поэтому Вирджиния Вульф и скажет, готовит путь для модернизма. Понятно? Вопросы есть? Нет вопросов. Ну, повеселились, слава.